Рекламно-информационная программа.
Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье» в студии Валерий Беликов. Гость студии сегодня – это врач-уролог, заведующий урологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Ислам Микерович Лайпанов. Это, кстати, не все звания моего гостя. Ислам Микерович – это и заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, главный уролог Ставропольского края, профессор, доктор медицинских наук. Вот сколько заслуженных титлов. Ислам Микерович, добрый день.
Здравствуйте.
Предыдущую программу с интересом прослушал. Редкий случай. Обычно я честно признаюсь, то, что происходит у нас в эфире, проходит сквозь тебя, потому что много другой текущей работы. Я вот к этой программе готовился. Поэтому сразу скажу всем слушателям, мы сейчас будем говорить исключительно по специальности Ислама Микеровича. Поэтому, если у вас есть вопросы к врачу-урологу Исламу Лайпанову, вы можете их задать по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или написать в WhatsApp 8 905 462 400 наш номер. Также напомню, Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко 1, телефон приемного отделения 35 02 29. Ну и, собственно, Ислам Микерович, мой первый вопрос, он касается в первую очередь, собственно, вашей специальности. Ну, расскажите нашим слушателям просто коротко для общего знакомления, какие болезни лечит врач-уролог.
Урология – это заболевание, специальность, которая занимается в основном заболеваниями почек, мочевого пузыря, предстательной железы и органов половой системы у мужчин.
Вас понял. Вот, собственно, о заболеваниях предстательной железы мы, наверное, будем в основном говорить. Я так понял, что здесь действительно заболеваний этих много, нежели всем общие знакомы, наверное, даже больше по телерекламе, простатит и аденома. Явление, как я понимаю, не такое уж и редкое, да? Вот, ну, 21 век, как я это понимаю, новые технологии, в том числе и в медицине. Больных становится меньше или больше?
Я бы это однозначно на этот вопрос не ответил бы. Но я скажу мое мнение и введу какой-то статистический материал более-менее. Заболеваний предстательной железы, наверное, все-таки больше. Особенно молодого возраста. Я извиняюсь, это, такой классификации нет, но я их разделил, заболевания предстательной железы, на три.
Да, пожалуйста, подробнее.
Первое – это заболевание предстательной железы молодого возраста, до 40-42 лет. Второе – заболевание в возрасте после 42-45 лет. Их, в свою очередь, я подразделил на две – злокачественные заболевания предстательной железы и доброкачественные заболевания. Обо всех трех надо говорить.
Вот как раз об этом и хотелось бы узнать поподробнее. Здесь, правда, еще есть такие разновидности, ну, поправите меня, относятся они к заболеваниям предстательной железы. Но, опять-таки, образование у меня не такое глубокое. Я медицины касаюсь исключительно при редких посещениях аптеки. То есть, что прочитал? Фиброз, саркома простаты, воспаление тканей, везикулит, туберкулез и даже склероз простаты.
Вот вы здесь перечислили сразу практически те, что я говорил, допустим, вот это. Злокачественные – это одно, доброкачественные – это другое. Там есть в ваших словах и злокачественные процессы, и доброкачественные, в том числе и специфические,
то
допустим, туберкулез сейчас, предстательной
железы. Понял, я сейчас своим вопросом чуть-чуть опередил спикера с ответом. Да. Так, хорошо, давайте тогда. Ну, собственно, вот кто из мужчин болеет чаще, молодые или пожилые? Я даже, если честно, сейчас даже вот сам не могу предположить, что, скорее всего, пожилые. Как-то так время меняется. Врачи краевой больницы обо всех болезнях рассуждают, говорят, что да, молодеет пациент.
Абсолютно правильно это представление. Заболевания предстательной железы в молодом возрасте стали значительно чаще. Объясняю, почему. Это вот надо знать. Я все-таки человек уже не молодой, и имею представление о заболеваниях предстательной железы 40 лет назад и сейчас. Когда у нас Советский Союз, был определенный там жесткий режим, скажем так, чего-то там, да, каких-то отношений постели, половые какие-то функции и так далее.
Идеология и мораль.
Все было отрегулировано. Человек, допустим, живя, многие люди, по крайней мере, мужчины, до женитьбы, многие мужчины не бывали в таких ситуациях, скажем так, в постели. И это сохраняло у многих мужчин половые возможности заболевания предстательной железы. Предстательная железа, как и желудок, любит режим завтрак, обед, ужин. Если мужчина сегодня с женщиной побыл, допустим, 5 раз, а потом 5 дней ни разу, и это вызывает застой в предстательной железе, которая может последовать за собой осложнение, отек, вторичная инфекция. В дальнейшем, уже загодя скажу, какие-то нарушения в половых отношениях. Это, если можно за это слово, неразбериха в половом отношении.
Нерегулярность,
да,
наверное, да.
Именно неразбериха. Вот сегодня он может, смог, а дальше он не может. Это плохо. Человека надо приучить. Если он хочет жить половой жизнью, пусть он живет с того момента регулярно. Не может жить, пусть воздержится. Это важно для предстательной железы, молодого человека. Это самое основное правило. Второе. Нерегулярное отношение, вернее, неправильное отношение к пище, неправильное отношение ко всем излишествам, курению, алкоголю, каким-то, извините, травкам и так далее, Это все имеет значение. Все то, что человек относится к себе неуважительно, в первую очередь у мужчины может сказываться на предстательной железе. Есть понятие русское, где тонко, там и рвется. Вот надо это место залатать ранее. Заранее подготовиться к этому вопросу. Это касается молодых. До 40-45 лет.
Так, хорошо. В возрасте, да. Если идет разговор, тут уже...
Если идет дальше про возраст, опять же, вот эти больные, которые отнеслись к себе не совсем уважительно, в дальнейшем у них есть определенная группа риска. Эта группа риска, она ведет или к доброкачественной патологии предстательной железы, или к злокачественной патологии.
Ну, если честно, ни то, ни другое не радует. Хотя, как я понимаю, злокачественная патология – это когда уже идет разговор о чем.
Вы знаете, что трудно сказать, что лучше. Практически везде жалобы одни и те же.
Давайте начнем с доброкачественной. Что это такое?
Доброкачественная – это те заболевания, которые носят доброкачественный характер, не прорастают, не дают каких-то метастазов, каких-то тяжелых осложнений на остальной орган. На остальной организм. Это раки предстательной железы в основном. Будем говорить о них. И очень часто они дают тяжелые осложнения. Я бы хотел, чтобы в эфире, как главный уролог, я хотел бы просить, чтобы вы бы пригласили к себе онкоурологов, великолепных наших онкоурологов, которые могли бы больше прояснить, что это такое. Но для того, чтобы отнестись к врачу, к какому врачу пойти, если можно, скажу,
да-да.
Надо, прежде всего, мужчине после 42-45 лет, чтобы в режим у него вошло выполнение УЗИ и крови на ПСА хотя бы в год раз. Разные требуют в полгода, другие говорят год, хотя бы год раз сделать УЗИ и сделать кровь на ПСА. Настороженность есть, обратились к специалисту. Специалист уже, уролог, скажет, к чему больше склонность? К злокачественному процессу, к доброкачественному процессу. Итак, давайте злокачественные процессы оставим на, даст Бог, на будущую вашу встречу с онкоурологами.
Хорошо.
Я с ними переговорю, попрошу, чтобы они вели. Давайте говорить о доброкачественном.
Давайте говорить о доброкачественном. Я, кстати, напомню, у нас в гостях сегодня врач-уролог, отличник здравоохранения, главный уролог Ставропольского края, профессор и доктор медицинских наук Ислам Микерович Лайпанов. Мы продолжим программу «Здоровье – это твое право» буквально через 2 минуты. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Здоровье, здоровье – это твое право.
Твое право.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». И сегодня гость программы – врач-уролог, заведующий урологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Ислам Микерович Лайпанов. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или же в WhatsApp 8 905 462 400. Вы пишите, я читаю, Ислам Микерович отвечает. Ну и напомню также, что Ставропольская краевая клиническая больница – в которой работает Ислам Лайпанов, расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашко, 1, телефон приемного отделения 3502-29. Наша программа, конечно, я сразу скажу, и Ислам Микерович это прекрасно понимает, и слушателям давно пора понять, она не о самолечении, не о самодиагностике. Но все-таки вот вам вопрос как специалисту. На что мужчине, мы ведь говорим о болезнях предстательной железы сегодня, на что мужчине надо обратить внимание, чтобы понять, что с предстательной железой у него не все в порядке. Ну, первые симптомы. Для чего спрашиваю? Чтобы каждый слушатель «Комсомольской правды», да, кто в группе риска по возрасту, по работе, сразу понял, что с ним, ну, не все в порядке. Самое главное – как должна проходить вот эта лечебно-административная цепочка? Кому идти в первую очередь? Спасибо. Не к знахарю, чтобы пошли, вот самое главное.
Спасибо. Значит, заболевания предстательной железы характерны. Вот то, что мы сказали про молодой возраст, это одно, что про возраст постарше, это другое. Значит, если говорить про старший возраст, после 42 лет, 45 лет, разные данные, мужчина по-хорошему должен сделать, независимо, какие бы жалобы у него нет, сдать кровь на ПСА, сделать УЗИ. Если какие-то изменения там есть, идти уже к специалисту. Теперь, жалобы заболевания предстательной железы практически одни и те же. Учащенное мочеспускание, затрудненное мочеспускание, рези внизу живота, боли, рези при мочеспускании, боли внизу живота и так далее. Вот они все... По жалобам, пожалуйста, не ищите в интернете себе ответа. Это неправильно. Что-то появилось. Если вы на участке, идите к участковому терапевту. Если есть возможность попасть сразу к урологу, идите к урологу. Дальше они скажут, куда вам идти. Очень много, предвосхищая вопрос, скажу, очень много молодых людей, скажем так, состоятельных людей, к сожалению, многие, ищут себе выход в отдыхе, санаторно-курортное лечение, какие-то базы другие отдыха, какие-то суперкрутые клиники. Это неправильно. Почему? Потому что эти клиники, они не заточены, извините за слово, для, по лечению заболеваний. Они могут реабилитировать эти реабилитационные центры и так далее. Все надо начинать с обычного нормального уролога. Если уролог скажет, у вас урологической патологии нет, или есть у вас какой-то вялотекущий, какой-то хронический простатит и так далее. Вопрос. Одних только простатитов, по разным данным, десятки.
А вот сейчас неожиданно.
Да, десятки форм простатитов. При одном простатите обязательно массаж предстательной железы. При другом простатите категорически запрещено делать массаж предстательной железы. При одном заболевании, при одной форме надо делать какие-то грязевые тампоны. При другом это категорически запрещено. Это решает врач, а не вы, уважаемые слушатели.
Я теперь
пожалуйста,
понял, почему.
Помните это. Заболеваний много. Орган один. Заболеваний много. Естественно, подходов тоже должно быть много.
И плюс ко всему, да, здесь даже, я так скажу, пациентов много, и каждому получается необходимый индивидуальный подход, именно рассматривая каждый случай исключительно с точки зрения уникальности этой болезни.
Извините, мало того, имеет значение, где человек живет, в городе или в селе, какой профессией он занимается, сидячий образ жизни, всадник ли он, тракторист ли он, подвержен ли переохлаждениям, подвержен ли каким-то нервным потрясениям. Даже нация имеет значение. Многие, допустим, в Монголии практически нет аденом. Почему? Потому что всю жизнь они все генные эти наездники были. Редко кого увидишь с заболеванием предстательной железы. У нас в России, в Ставропольском крае, это часто. Потому что разносторонний народ есть. По своей профессии, по своему отношению к делу, по своему разуму, мало ли что. И, пожалуйста, не обобщайте заболевания. К каждому должен быть индивидуальный подход как к больному, как к человеку, и индивидуальный подход к заболеванию, в какой он форме находится.
Я теперь понял, почему предостерегали от санаториев, каких-то восстановительных центров. То есть, получается, происходит следующее. Определенные симптомы, которые, например, тоже участковый терапевт человеку рассказал, просто симптомы сняли, но лечения полноценного не произошло.
Конкретный факт. Приходит ко мне мужчина, лет 40-45, и говорит, я был в санатории, пролечился 21 день. Приехал, мне не лучше. Обследуем, у него в мочевом пузыре 3-сантиметровый камень.
Я понял.
А началось все с того, что он в юности себе в мочевой пузырь ввел, извиняюсь, свечку. На этой свечке, извините за подробности, на этой свечке образовался камень. Прооперировали мы его, убрали камень со свечкой вместе. Болезнь прошла. Кого винить в этом? Того, кто поехал туда? Да. Того, кто неправильно дообследовал, да. Виноватый как специалист, так и тот, который пошел к ним. В каждой профессии есть свои особенности. Всегда это надо помнить, знать.
Ну да, здесь всего-то навсего надо было чуть поглубже...
Это наша информационная программа должна работать. Мы, врачи, должны говорить этого. Чаще выступать, как вот сегодня. Чаще говорить о заболеваниях. Чаще... Обращает внимание, что больному надо все-таки заняться диспансеризацией. Не зря у нас была раньше программа диспансеризации. Это великое дело. Обратитесь заранее, сделайте профилактический шаг. Это намного легче предупредить, чем вылечить.
Я все-таки думаю, врачи нас услышали где-то там наверху, потому что вроде бы как готовят федеральную программу, да, обязательной диспансеризации для каждого гражданина России. Но главное, чтобы наконец-то все-таки заработало. Вы, кстати, не первый человек, который отмечает, что да, любят у нас читать в интернете, но не любят читать медицинских книг, которые написаны профессионалами, в отличие от интернета, где кто только чего не пишет.
Кому не лень.
Вот. Самое главное, что опять-таки вы не первый человек, который говорит, что да, во-первых, надо идти к врачу, и все-таки настаивают специалисты краевой больницы именно на этой цепочке. Сначала к терапевту, либо, например, если все понятно с симптомами, то да, к профильному специалисту, но сначала в поликлинику по месту жительства, а не бегать по коммерческим центрам в том числе, удивляясь иногда дороговизне, хотя у каждого есть, опять-таки, вот этот полис обязательного медицинского страхования. У меня сейчас опять будет отвлеченный вопрос. Я помню, вы сказали, что о запущенных формах вы не возьмете на себя ответственность говорить, то есть... Мы будем ждать специально отдельно онкохирургов. Я вот как раз о запущенных формах, у меня такой простой вопрос. А из-за чего случаются? Человек не понимает, что с ним происходит, или все-таки по старинке у нас по-прежнему стесняются к врачу обращаться, ну вот с жалобами на такие очень личные, очень интимные неудобства?
Очень злободневный вопрос. Я часто об этом говорю. Когда у человека болит сердце, он без стеснения приходит и говорит, у меня колет в области сердца. А когда закололо в области промежности, стесняется. А какая разница? Организм один. Заболел орган.
И запасного не будет.
Да, и надо этим органом заняться. О запущенных формах скажу. Чаще всего это, скажем так, неуважительное отношение к себе. По-моему, насколько я знаю, даже в Библии, в Коране и так далее, одним из больших грехов является неуважительное отношение к своему здоровью, к себе. Надо начинать с этого, надо любить себя. Не вот такого, как я, молодец, а просто надо уважать себя как орган, организм, личность, или как по-другому сказать.
Ваш коллега ранее в эфире на прошлой неделе, кажется, заметил, что если уж мы не бережем себя, давайте хотя бы подумаем о том, что будет с нашими близкими, когда нас не станет.
Абсолютно так, да.
Вот по этой причине в том числе. Смотрите, давайте тогда перейдем к практическим вопросам.
Да.
Вот... Ну, давайте, диагностика. Как она происходит, с чем пациенту придется столкнуться? Раз уж мы говорим о заболеваниях предстательной железы.
Я, честно говоря, хотел бы сейчас перейти к заболеваниям взрослым, скажем так, в возрасте, и именно доброкачественным заболеваниям предстательной железы, памятуя то, что все-таки злокачественные заболевания все-таки есть удел других специалистов. Доброкачественные заболевания предстательной железы они чем хороши в отзывчивости к лечению? Если вовремя установлен диагноз, допустим, аденома предстательной железы второй степени, и к этому человеку мы Расписываем консервативное лечение. Это консервативные методы лечения.
Консервативное это как?
Без разреза. Человек приходит, я его обследую. У него, допустим, функция почек сохранена, отток мочи не нарушен из почек. В мочевом пузыре остается где-то 50 миллилитров. Это одна тактика. И лечение совершенно другое.
Я вас понял. Хорошо. Ислам Микирович, я тогда предлагаю продолжить через 4 минуты. Это действительно такие важные будут и довольно интересные подробности. Как я понимаю, слушателям также скажу, что после короткой рекламы и новостей мы вернемся в эту студию. Это программа «Здоровье – это твое право». Не переключайтесь.
Здоровье, здоровье – это твое право. Твое право.
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Наш гость сегодня – врач-уролог, заведующий урологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Ислам Микирович Лайпанов. Я также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229. Ну и самое главное, мой гость – это, кроме всего, и заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, главный уролог Ставропольского края, профессор, доктор медицинских наук. Ислам Микирович, ну, вы вот начали говорить в конце предыдущей части, 4 минуты назад, о консервативном лечении. Чуть-чуть мы буквально уже не начался развернутый ответ. Вот, пожалуйста, хотелось бы узнать об этом поподробнее.
Спасибо. Я, честно говоря, этот вопрос мог бы раскрыть, допустим, в течение часа. Коротко, если сказать, я бы эти консервативные методы разделил бы на два понятия. Скажем так, профессиональный подход и непрофессиональный, непонятный подход. Я очень часто, даже у себя дома, в воротах, часто нахожу журнальчик, газетку какую-то. Там лечение сердечка мужчины или там заболевания простаты, как их избежать, как сделать так, чтобы их не было и так далее. И с удивлением читаю, извините за это слово, какую пургу иногда пишут вот в этих желтой прессе. Это неправильно. Для того, чтобы начать лечение, надо установить четкий диагноз. Нет диагноза, нет лечения. Какое бы оно идеальное лечение не было, если диагноза четкого нет, лечение будет, конечно, неправильным. Оставим это, я специально затронул эту левую прессу в сторону. Что касается консервативных методов лечения.
Профессиональных.
Профессиональных, да. Для того, чтобы выбрать профессиональное консервативное лечение, всегда надо учитывать состояние почек, по этажам рассказываю, состояние мочеточников, состояние мочевого пузыря, состояние предстательной железы. Если отток мочи из почек нарушен, уже не надо говорить о консервативном лечении, надо говорить об отводе мочи. Если отток мочи не нарушен, все, тогда можно говорить о консервативных методах лечения. Почему-то есть расхожее мнение, что задержка мочи – это обязательно операция. Да неправда это. В первую очередь надо разгрузить почки. Это мочевырабатывающий орган. Если они, отток сохранен хорошо, и эта моча оттекает в мочевой пузырь, значит, надо бороться без разреза, попробовать бороться. Подчеркиваю, если нет подозрения на раковую опухоль, если нет подозрения на гнойный процесс, если нет камней в мочевом пузыре, консервативные методы лечения обязательно имеют право на существование. Они так и должны быть. Поясняю почему. Когда идет операция на предстательной железе, на аденоме предстательной железы, очень часты срывы сердечно-сосудистой деятельности, очень часты инсультные состояния из-за стресса, из-за нарушения гормонального фона. Мы об этом должны говорить, мы, врачи, должны об этом говорить. Если мы это не говорим или не знаем, прошу прощения, или из-за времени неудобства разговаривать мы не можем, потому что за дверью стоит еще больной. Это неправильно. Или надо объяснить больному как следует, или не браться за это дело. Это что касается консервативных методов. Задержка мочи. Можно поставить на время, допустим, трубочку, дать разгрузиться больному, назначить лечение на один месяц, там, на 10 дней. Через 10 минут я убираю, 10 дней убираю трубочку. Если человек размочился, слава богу. Причина этому может быть задержки. Человек накануне, подробно расскажу, человек накануне выпил. Даже такое. С друзьями на берегу речки. Прохладное время. Закусил острым шашлычком. У человека с аденомой предстательной железы или будет резкое ухудшение мочеиспускания, или острая задержка мочи. И что, теперь из-за одного эпизода становиться над ним с ножом, что ли? Нет. Надо дать разгрузить, снять отек с предстательной железы, надо дать своевременное правильное лечение, и человек может размочиться. И человек может жить и дальше без операции. Операция – конечный метод лечения, когда другие методы лечения не помогают. Надо это помнить любому врачу. Надо мне пытаться кажется, лечить все консервативно.
Мне, кроме того, кажется, самое главное, о чем вы сказали, в очередной раз напомнили. Я, ну, собственно, так или иначе, об этом, наверное, надо регулярно людям напоминать. Это, да, что лечение по рекламе в «Желтой газете» о том, что вас излечат от любого вида простатита, да, не ставя диагноз, действительно ошибка. Вы знаете, вот, кстати, мы как-то сами плавно подвелись к хирургическому вмешательству. Каковы показания именно уже для хирургического вмешательства? Когда все-таки, да, вот даже вы понимаете, что ну никуда без разреза.
Хирургические методы лечения, когда врач берет в руки скальпель, до того, как в руки взял скальпель, он должен внимательно подумать. Есть основное правило медицины. Non nocere, не навреди. Это закон, который нарушать нельзя ни одному медику. Если мои действия принесут вред из-за общего состояния, допустим, тяжелое сердечное состояние, или из-за каких-то других моментов, нужно воздержаться от этого хирургического вмешательства. В том числе, если больной врач не подготовлен. В том числе, если больной психологически не подготовлен. Все эти вещи надо учитывать. Хирургическое вмешательство – это не тупое скальпирование. Нет. Человек должен думать, что берет в руки, зачем берет, перед кем он встал. Это важный момент. И когда вопрос касается хирургических вмешательств, очень часто бывает, приходит больной и говорит, я выбрал такой-то метод операции, мне сделайте такой-то метод операции. Да я никогда этого не сделаю, чтобы угодить больному. Нет. Я сделаю тот метод, который считаю нужным, возможным, который максимально социально и по здоровью сохранит мне этого человека. Это важный момент. И, пожалуйста, если меня слышат, пусть помнят, что ихнее желание не является показателем для какого-то метода вмешательства. И это должен быть скрупулезный медицинский, врачебный, хирургический подход к этому моменту. Только после этого человек может получить облегчение. А обязательными показаниями для операции, на мой взгляд, является следующее. Первое. Грубо нарушен отток мочи из почек. Постоянные задержки мочи. Больших размеров аденома предстательной железы, которая человеку не дает жить. Подозрение на гнойный процесс. Камни в мочевом пузыре и так далее. Те, которые невозможно убрать через канал. Это я, может быть, многие вещи утрирую, но это коротко говорю об этих вещах. И когда подходите к врачу, что-то, пожалуйста, постарайтесь это понять. Врач постарается вам это объяснить. И еще немаловажный фактор. Имеет большое значение, с каким общим состоянием к тебе пришел человек. Если человеку 92 года, пусть он еще живет столько, дай бог, сердечно-сосудистая деятельность слаба, дыхательная деятельность страдает, мышечная масса атрофична и так далее, склонность к запорам, много факторов. В таком случае сделать минимальное, сделать, допустим, троакар, так называемую, трубочку, и человека отпустить с миром. И человек значительно дольше, с большим качеством жизни проживет и в конечном счете будет благодарен тому доктору, который руку свою, одна полезет в рану, другая отобьет. И это будет правильным подходом. Это мое мнение. Я могу ошибаться. Многие врачи могут не соглашаться. Но это мое мнение старого многолетней работающего уролога.
Я вас понял. Ислам Микерович, ну у нас 3 минуты до финала программы. Вот раз уж заговорили о хирургическом вмешательстве, сколько времени прооперированный пациент должен под наблюдением врача оставаться в этом случае?
А можно я отвечу на этот вопрос от души всю жизнь? Не дадут мне соврать многие больные, если даже которых я прооперировал. Я никогда ни одному больному не говорю: не приходи ко мне. Я всегда говорю: я вас прооперировал, будьте любезны, приходите ко мне, раздаю телефоны, звоните мне. Потому что особенно первое время, первые полгода, первый год больной растерян. Растерян в том плане, он прооперирован, а как же ему дальше жить? Через год он поймет, как ему жить. Но вот это время человека надо контролировать, курировать, проверять, сделать УЗИ, сделать анализы, сделать снимки, соучаствовать в его страданиях, что ли. Помочь человеку надо. И не отказывайтесь, пожалуйста, больному говорю, не отказывайтесь от нашей помощи. И врач, пожалуйста, пусть не отказывается в просьбе больного.
Ислам Никерович, скажите, пожалуйста, а вот в будущем не возникнет необходимости в повторе такой операции?
Есть такие формы? Есть понятие радикализм в операциях, есть понятие паллиатив. Есть паллиативное вмешательство, которое на сегодняшний день оправдывается и облегчает состояние больного. Это паллиатив. Придет время, может быть, когда на фоне паллиатива организм окрепнет. Физически, морально, духовно подойдет к этому вмешательству по-другому. Тогда можно ставить вопрос о радикализме. К сожалению, очень часто вопрос заканчивается паллиативно, то есть разгрузочное, то есть временное представление, понятие. А радикальные вещи, конечно, в большинстве случаев они, и они должны быть максимально радикальными.
Вас понял. Ну что, друзья, могу сказать, сегодня действительно была очень интересная встреча, поскольку в гостях у нас был врач-уролог, заведующий урологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы. Это, кроме того, заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, главный уролог Ставропольского края, профессор и доктор медицинских наук Ислам Микерович Лайпанов. Ислам Микерович, ну если честно, об этом нам мало кто так интересно рассказывал. Самое главное, понятно, и опять-таки, что я особенно подчеркну, самое важное напоминание нашим слушателям, дай бог, конечно, пациентам в будущем, обязательно к врачу, к терапевту по месту жительства, как минимум, с самого начала. Никакого самолечения, никаких БАДов. Скажите что-нибудь напутственное слово.
Спасибо. Могу сказать только спасибо вам, во-первых, за эфир. Это мне, как урологу, как главному урологу, очень злободневные вопросы, и я все-таки буду еще раз проситься к вам на выступление. Второе. Всем, кто меня слушал, слышит, могу сказать одно. Мой телефон 8-928-634-0808. Не болейте. Если болеете, обращайтесь.
Большое спасибо. Так у нас красиво, продуктивно еще никто в эфире не прощался. Ну и до скорой встречи тогда.
До доброй встречи.
Всего доброго. До свидания.
Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.